Шошанна Бухабзам. Желание жить. Трагические судьбы узниц лагеря Освенцим-Биркенау. Мы, выжившие, не только ничтожное меньшинство, но и аномальное меньшинство. Мы те, кто благодаря неисполнению долга, находчивости или удачи не коснулся низшей точки пропасти. Те, кто дотронулся, кто видел голову медузы, не смогли вернуться, чтобы дать показания, или стали немыми. Именно они, мусульмане, исчезнувшие, настоящие свидетели, те, чьи показания имели бы значение для всех. Они — правила, мы — исключение. Приму Леви. «Канувшие и спасенные», 1986 год. Предисловие. Рассказ о женском лагере Освенцим-Биркенау. Освенцим — комплекс концентрационных лагерей, в состав которого входил и лагерь смерти Аушвиц-2 Биркенау. Нацистская администрация преимущественно использовала название «Аушвиц», немецкий концентрационслагерь «Аушвиц». В справочных изданиях СССР и современной России используется название концентрационного лагеря «Освенцим». Автор книги использует название «Аушвиц-Биркенау». Нисколько не уменьшая трагический путь автора издания и всех узников лагеря, с большим трепетом относясь ко всем деталям повествования и к памяти о трагедии, нашему читателю мы предлагаем более привычное название «Освенцим», используя «Биркенау» для детализации. Освенцим был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. День освобождения был установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. Я уже не помню, как и от кого 7 лет назад я услышала имя Розы Работы. Меня потрясли героизм и решительность, которые продемонстрировала в последние часы жизни эта 22-летняя девушка, замученная до смерти и вздернутая на виселице вместе с тремя соратницами. В течение почти 8 месяцев эти еврейские узницы проносили пакетики с несколькими граммами пороха из основного лагеря Освенцима в Биркенау, чтобы помочь зондеркоманда взорвать крематории и остановить геноцид своего народа. Зондеркоманда — немецкий специальный отряд. Название ряда различных формирований специального назначения в нацистской Германии. День за днем им удавалось проносить порох, несмотря на проводимые СС обыски у выхода из оружейного завода и у ворот Биркенау. Девушки действовали в обстановке такой секретности, что их не успели ни в чем заподозрить ни информаторы, ни СС. Один из летописцев зондеркоманда, Залман Левенталь, запечатлел героизм девушек, написав на куске бумаги, который успел спрятать перед тем, как его убили. «Мы добились успеха благодаря усилиям и самоотверженности нескольких еврейских девушек, которые раздобыли для нас немного пороха». Я начала с чтения небольшой брошюры, опубликованной Мемориальным музеем Холокоста в США, в которой были приведены несколько строк о судьбах этих узниц — Розы, Регины, Эстузии и Аллы. Краткая биография каждой сопровождалась довоенной фотокарточкой. В память о тех, чья жизнь безвременно оборвалась в Освенциме, на территории мемориала «Яд Вашем» воздвигнута стела. Чтобы больше узнать о Розе и ее подругах, я проследила судьбу выживших, которые могли бы рассказать мне о них. Услышать голос узниц. Это напоминало поиск иголки в стоге сена. Я не знала, как и с чего начать. Какие музеи, какие историки могли навести меня на след свидетелей произошедшего? И все же довольно быстро я нашла свидетельство, собранный в 1990-х годах в ММХ и фондом Спилберга, в базы данных которых внесены почти 50 тысяч выживших узников, мужчин и женщин. Перед войной Роза возглавляла левое сионистское движение в своем родном городе, польском Цехануве. Подопечные, которых она защитила в лагере смерти, поведали о некоторых ее геройских поступках. Многие женщины знали ее имя или присутствовали при казни, хотя никогда не разговаривали с ней и непосредственно не получали от нее помощи. Однако этого было недостаточно. В истории лагеря все еще было много неизвестного, а из-за отбрасываемой им тени к некоторым свидетельствам не имелось доступа, либо они оставались неясными. Женщины сообщали: «Я была на участке 1, участке 2, участке Б2Г». Что они имели в виду? Что это были за лагеря? Где они располагались? Объяснения, если они есть, остаются краткими и нечеткими, настолько болезненны для узниц воспоминания. Некоторые дополняют свои рассказы лагерным жаргоном или терминами на немецком. «Лага Эльтесте», «Лойферин», «Блокфюрерштубе», «Лагерштрассе». Эти выражения сбивали с толку всех, кто участвовал в послевоенных судебных процессах. Мне нужно было побывать в этом лагере и выслушать больше женщин, чтобы понять, через какой ад им пришлось пройти. Так я на 7 лет оказалась в Освенциме-Биркенау. Поиски затягивались, но терпение мое не иссякало. Я изучила протоколы процессов, прошедших в Нюрнберге 1945, Берген-Бельзене 1945, Кракове 1947, Франкфурте 1963 и 1965, Иерусалиме, на котором судили Эйхмана 1964. И, наконец, Лондоне, 1964, где присутствовали врачи и жертвы их экспериментов, чтобы свидетельствовать против своих палачей. Я обращалась к материалам крупных архивных центров по изучению Шоа, Государственного музея Освенцима-Биркенау, мемориала Яд Вашем, Дома борцов гетто, мемориала Парижского Шоа и ММХ в Вашингтоне. Шоа, иврит, бедствие, катастрофа, употребляется евреями для обозначения действий нацистов, осуществлявших планомерное уничтожение еврейского народа как этноса. Я дважды побывала в Биркенау, читала воспоминания тех, кто сумел выжить, несмотря ни на что, изданные в тех странах, где они поселились. Некоторые важные тексты исчезли из французских библиотек или никогда не переводились на французский язык. Бывало, обнаруживалось, что единственный драгоценный экземпляр сохранился лишь в США или Германии. Я считала настоящим подарком возможность его заполучить. Когда я начала писать эту книгу про женский лагерь в Биркенау, существовало всего несколько исследований на данную тему, написанных людьми, увлеченными историей женского оркестра под управлением Альмы Розе, или же учеными и врачами, полными решимости осудить эксперименты врачей СС в 10-м блоке Освенцима. Однако не существовало ни единой монографии на французском языке, где описывались бы те три жесточайшие года, когда женщин как еврейского, так и нееврейского происхождения переправляли в лагеря смерти. На тот момент ни разу не проводилось отдельных исследований на тему того, как были организованы женские лагеря, в то время как работа мужских была широко задокументирована и проанализирована. Складывалось впечатление, что история женщин-узниц осталась в тени истории мужских лагерей. Личные номера и имена. Я погрузилась в целый океан свидетельств. Выживших просили рассказать только о тех событиях, прямыми свидетелями которых они были, не приводя различные слухи и домыслы. Когда они оказались в лагере, некоторые помнили день отправки конвоя, но не дату его прибытия в лагерь. Другие столь успешно полвека подавляли свою травму, что помнили только атмосферу, царившую в поезде, и селекцию на перроне. Однако личные номера, выбитые у узниц на предплечье, могли восполнить эти пробелы. Освенцим — единственный лагерь смерти, где заключенным делали татуировки. Узники обязаны были показать предплечье нацистам, прежде чем их отправят на работу, в тюрьму, в другой лагерь или на смерть. Этот номер был их именем, их единственным удостоверением личности. В ходе исследований я в конечном итоге обнаружила имена немецких узниц, перевезенных из немецкого же лагеря Равенсбрюк, и конвоя словацких евреек, которым 26 марта 1942 года выпало несчастье стать первыми заключенными женского лагеря Биркенау. Из 7 тысяч словачек, прибывших с марта по июль 1942 года, выжило около 300 человек. Сохранились их свидетельства на словацком, английском, немецком и иврите. Именно они стали моими первыми гидами по лагерю. В их воспоминаниях я читала о том, как лагерь постоянно расширялся и какую жестокость проявляли СС по отношению к все более многочисленным толпам узниц, которых свозили в лагерь. Свидетельства немецких и австрийских узниц найти было сложнее. Из этих 999 женщин, первых пленниц лагеря, выжило менее сотни. Большинство умерло от тифа. Коммунистов и последовательниц свидетелей Иеговы вызвали для отдачи показаний в суд на один из шести трибуналов, прошедших в Равенсбрюке. Преступницы, воры и асоциальные элементы предпочли молчать, за исключением заключенных лагеря Берген-Бельзен. Нацистский концентрационный лагерь в провинции Ганновер, в наши дни на территории земли Нижняя Саксония, в миле от деревни Бельзен и нескольких километрах к юго-западу от города Берген. Я методично искала номера заключенных и их изображения в фотобазе Государственного музея Аушвиц-Биркенау, польский Паствов-Музеум Аушвиц-Биркенау. Мне удалось обнаружить имена тех, кто составлял элиту лагеря — секретарей, женщин-музыкантов, тряпичниц со складов Канады, старост бараков, капо, женщин-врачей, медсестер, ученых. «Тряпичниц со складов Канады» — разговорное название складов с вещами убитых в концлагере. Только они могли описать эту машину смерти и своих палачей. Их свидетельства крайне важны, поскольку они работали под руководством СС. Бывшие узницы смогли назвать их имена и дать описание, что помогло арестовать некоторых эсэсовцев. Но все эти свидетельства с пробелами. Важные сцены наполовину стерлись из памяти заключенных или подавлены ею в попытке преодолеть травму и начать новую жизнь, создав семьи. Некоторые события память воспроизводит или реконструирует спутанно. Слова, воспоминания словно упираются в защитный барьер, а амнезия говорит о травме, которая никогда не излечится. Не будем забывать и про ассоциативные цепочки, ведь все женщины, узницы Освенцима, побывали в нескольких лагерях, прежде чем освободиться, и они упоминают их в одном и том же предложении. «В Биркенау я помню, а в Равенсбрюке...» Необходимо выслушать все рассказы 10-20 раз, чтобы понять, как этим женщинам, много раз стоявшим на пороге смерти, каждый раз удавалось спасаться. Чтобы получить общее представление об Освенциме, я собрала множество историй и сравнила их, восполняя пробелы и восстанавливая картину. Чего не скажет одна, прошепчет другая, и сцена прояснится. Это необходимый труд, потому что перспектива меняется в зависимости от работы, которую женщина выполняла в лагере. Рассказ секретаря одного из эсэсовцев в общем лагере Освенцим охватит иные моменты, чем рассказ секретаря отдела кадров из Биркенау. Первая занималась оформлением свидетельств о смерти, вторая принимала вновь прибывших, бритых, татуированных, ошарашенных, чтобы зарегистрировать и присвоить личный номер. Точно так же отличается взгляд врачей и тех, на ком ставили опыты. В суде узницы-врачи заявляли, что у них с первых минут было ясное медицинское видение ситуации, адекватное ей. Они поняли, что столкнулись с этической проблемой и стали искать способы уклоняться от приказов СС и сражаться за спасение собственной жизни, не калеча подруг. Вторые, ставшие добычей нацистских врачей, способны говорить только о своих личных страданиях, о боли, которую испытали. Рассказ одних объективен, других же субъективен. Множество языков и национальностей. Постепенно перед моими глазами выстроилась сложная архитектура женского лагеря Биркенау, единственного лагеря смерти, куда СС свозила и евреев, и представителей других национальностей. Распутывая сеть историй, часто изложенных на языке, которым свидетель владеет далеко не в совершенстве, я обнаруживаю множество видов сопротивления. Кто-то делится своим хлебом, кто-то укрывает больную, кто-то нарушает правила лагеря, фактически спасая чью-то жизнь. Чтобы поведать историю этого лагеря, для начала нужно вернуться к моменту его основания, 26 марта 1942 года. В тот день в Освенцим с разницей в несколько часов должны были прибыть два конвоя. Утром 1000 немок и австриячек, перевезенных из лагеря Равенсбрюк, высадили в нескольких сотнях метров от мужского лагеря. Их выбрали, чтобы сделать надзирателями за словацкими еврейками в возрасте от 15 до 25 лет, которые должны были прибыть в полдень. Менее чем за месяц в 10 блоков запихнули 6000 словачек. С мая 1942 года в лагерь прибывают женщины из всех оккупированных нацистами стран. Польки, француженки, бельгийки, голландки, русские, украинки, еврейского и нееврейского происхождения, любых возрастов, из разных социальных слоев, разговаривающие на разных языках. Некоторые из них имеют определенные политические взгляды и сопротивляются, но подавляющее большинство было схвачено и отправлено в Освенцим и не представляло себе, что их ожидает. Столкнувшись с насилием, крошечными пайками и побоями, они быстро сдавались. Освенцим — лишь первый этап на их ужасающем пути. 4 месяца спустя 1000 этих женщин насильно переместят на 3 километра дальше, в то место, которое впоследствии станет лагерем смерти Биркенау, одним из подразделений комплекса лагерей. Условия ухудшатся. Там нет ни воды, ни уборных, а надежда однажды выйти живыми терпит крах, когда женщины обнаруживают, что их жизнь находится в руках СС. Они все понимают, что им дана отсрочка. Пока они жили в мужском лагере Освенцим, СС проводили сортировки тайно. Некоторые подозревали о роковой судьбе своих подруг, увезенных на грузовиках, но хотелось верить, что их перевели в другой лагерь, менее жестокий. Но в Биркенау отрицать действительность было уже невозможно. После убийств первых месяцев втихую отравление газом больных и изможденных стало проводиться ежедневно, систематически, беспощадно. А в 1943 году врачи СС запустили программу стерилизации. Наконец, в 1944 году, когда немцы почти проиграли войну, депортировали венгерских евреек. С ними обращались по-скотски и разместили их полуголых в Мехико, последнем женском лагере, созданном в огромном комплексе Биркенау.